Радио «Семь на семи холмах» представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
Здравствуйте. В эти выходные Москва отмечает свой день рождения. Конечно, всем понятно, что речь идет просто о первом летописном упоминании в 1147 году и о некоторой символической дате, которую назначили, почти как праздник урожая, по осени, когда все вернутся из отпусков. Впервые имя Москва появляется в одной из древнейших русских летописей – Ипатьевской. Под 1147 годом от Рождества Христова и под 6655 от сотворения мира. 28 марта 1147 года здесь, у нас, на Москве-реке, Юрий Долгорукий дал в честь Святослава Ольговича обет силен. Обет оказался настолько сильным, что даже был упомянут в летописи. Хотя в тот день, когда сотрапезники сели за стол, был Великий пост. С этого-то момента и началась письменная история Москвы, сделавшая эпизод княжеской трапезы неожиданно чем-то знаменательным, некоторым прообразом отличительных качеств москвичей – радушие, гостеприимство и веселье. До тех же пор село на Боровицком холме принадлежало суздальскому боярину Кучке, жену которого полюбил Юрий Долгорукий. Кучка прятал свою супругу от князя в Кучково, будущей Москве. Но тот внезапно нагрянул туда и убил Кучку. После этого он огляделся и, полюбя же вельми место то, заложил град. То есть, полюбив это место, заложил город. И еще в летописи есть интересная деталь. Накануне той встречи Святослав послал Юрию со своим сыном бесценный дар – прирученного гепарда, лучшего охотника на оленей. Как этот дивный зверь попал на Русь, неизвестно. Впрочем, некоторые историки переводят слово «пардоус» как «рысь». Так вот, в Москве нет ни одного списка той летописи. Все шесть аутентичных документов, дошедших до нас, хранятся в Санкт-Петербурге. И это досадно. Последний документ в Москве хранил у себя знаменитый москвич, историк и писатель, друг Пушкина, Гоголя и Фета Михаил Погодин, коллекционер. Знаменитую деревянную избу на территории его усадьбы, Погодинская улица, 12А, для хранения древностей подарил Погодину предприниматель Василий Кокарев. Но в 1852 году царь Николай I приобрел собрание Погодина для государства, заплатив за него 150 тысяч рублей серебром. Все рукописи были переданы в публичную библиотеку. Археологические и нумизматические древности, включая Минскабинет, поступили в Эрмитаж, а древности церковные – в Патриаршую Ризницу. Ныне это все в Оружейной палате. Изба пострадала в 1941 году при бомбардировке города, но сегодня стоит. Воссоздали.
Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7 на Семи холмах». «Радио 7 на Семи холмах» представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
Здравствуйте. Идем сегодня на улицу Большая Ордынка к дому 41. Ориентир – розовая церковь Иверской иконы Божией Матери. Сразу за ней – ограда дома 41/24. Особняк этот довольно известный в Москве. Здание начала 19 века было перестроено в 1885 году архитектором Адольфом Кнабе, в 1909 году – архитектором Михаилом Бугровским. Интерьеры в том же 1909 году сделали Федор Шехтель, Иван Кузнецов и Сергей Каненков. Главный дом усадьбы был построен по красной линии улицы после пожара 1812 года на месте сгоревшей усадьбы. Изначально дом принадлежал братьям Кириевским, знаменитым славянофилам. Затем особняк перешел к семье Морозовых. В 1884-1908 годах усадьбой владела сестра Савы Морозова, по мужу Карпова. Но пришли мы сюда посмотреть на произведение 2000-х годов, скульптуру Эрнста Неизвестного «Возрождение». Сразу оговорюсь, мне она нравится. Но я помню, как когда ее поставили, несмотря на то, что стоит она во дворе и с улицы не очень неприметно, на нее обрушилась волна критики. Пятиметровый памятник Возрождения – своеобразное символическое воплощение новой России как процветающего государства. Центральным элементом композиции является вылитый из бронзы образ архангела Михаила, выступающего главой святого воинства ангелов, стоящих на страже Божьего закона и присутствующего уже начиная с апостольских времен. Возрождение оказывается достаточно трудным испытанием для архангела. Он ведет бой со злом, предстающим в виде выползающего от подножия змея, одновременно пытаясь освободиться от оков. При этом святой указывает зрителю на пробивающийся сквозь древнюю стену из иерусалимского камня росток жизни. И чего только не увидели москвичи в этом изваянии. Почитаешь прессу того времени, так только не увидишь призывов вырвать скульптуру руки. Многие склонялись к мнению, что монумент не лучшее творение автора. А большинство частей композиции простому человеку непонятно. Змей больше всего напоминает ручей, нежели туловище пресмыкающегося. Полукруглые оконцы с шаром вообще кажутся весьма странной деталью. Скорее всего, автор таким способом выразил восходящее солнце. Изогнутый стебель колоса символизирует то ли зерно, то ли солнце и луну. Венец композиции – урожай плодовых деревьев и винограда. Очевидно, имелось в виду, что колос прорастет, и результатом этого процесса будет богатый урожай и изобилие. Хотя мало у кого хлебные колосья ассоциируются с плодово-ягодным урожаем. В общем, сходите, посмотрите, составьте свое мнение.
Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах. «Радио 7» на Семи холмах представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
Здравствуйте. В 1947 году в 8 точках нашего города в 1 час в 13:00 по московскому времени были заложены капсулы с обещанием построить в кратчайшие сроки 8 зданий, которых еще свет не видывал. Речь о московских высотках. Одну из них, восьмую, никогда и не построили. Должна была быть в Зарядье и должна была стать самой высокой – 275 метров. А вот высотку в Котельниках не просто построили, но построили в очень сложном геологическом месте – у склона холма на Подгорской набережной. И когда построили, ликвидировали сразу несколько московских переулков. Если угодно, это единственное место в Москве, где сразу пропала целая уличная сеть. Вот ее следы мы и пойдем искать. Нам во двор высотки на Котельнической набережной. Здесь были Большой и Малый Подгорские переулки, Большой и Малый Ватины переулки, Свешников и Курносов переулки. В сети интернет можно обнаружить дореволюционные и довоенные фотографии этой преобразованной местности. Конечно, тут особенный рельеф. Были подпорные стенки, лестницы. Надо было как-то компенсировать эти перепады. Место само заслуживает особого внимания. Здесь, возможно, было одно из первых московских поселений. Сохранилось упоминание о городище, а в поздних, 17 века, сказаниях о начале Москвы, основанных на каких-то более ранних сведениях, говорится о том, что близ устья Яузы находился городец Малый, то есть Малый город. И все, что осталось, все, что видело старый рельеф и старую сетку переулков, находится у начала Гончарной улицы. Это дом с закругленным углом, дом номер 2, выходивший когда-то и в Курносов переулок. Дом, сохранившийся планировкой, построен, по всей вероятности, на рубеже 18 и 19 веков. Среди его владельцев был тесть историка Грановского, врач Богдан Карлович Мильгаузен. Есть версия, которую так любят старожилы, что дом этот строился еще при Борисе Годунове, а по иным сведениям, даже при Иване Грозном. Но это совсем не факт. А есть тут еще один красивый дом. Про него больше известно. И он тоже видел пропавшие переулки. Стоит по адресу Гончарная, 1. Не могу без улыбки о нем рассказывать. Все-таки нейминг в России был всегда беспощадным. Итак, Гончарная, 1. Конструктивизм. Построен в 1929-30 годах по проекту архитектора Гохблита. Бывший жилой дом рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества «Шерстяной работник». Сходите, посмотрите.
Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах.